بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Бога милостивого и милосердного. Мы сегодня начинаем курс, который посвящен такой теме, обозначенной, ну, на первый взгляд, общими невыразительными словами. Традиция и реальность. Слова эти настолько общи, настолько как бы философски стерты, что сразу возникает подозрение, не идет ли речь о чем-нибудь привычно скучном, академическом, пыльном и принципиально, видимо, никому особенно не интересным и не нужным. Парадокс, как обычно, заключается в том, что каждое из этих слов является абсолютным императивом личного интереса. Потому что под словом «традиция» эмблематически заключена парадигма истины, а под словом «реальность» то, что всех нас интересует в последней инстанции, потому что реальность – это то, что подлинно есть. Обозначив это, мы немного забежали вперед, потому что в таких академических подходах принято прежде всего начинать разговор о словах. Недавно мне как-то попалась небольшая брошюра, которая называется «Что такое мусульманское искусство английское?». Я ее открыл, и, конечно же, на первой странице было написано «Мусульманское искусство, давайте разберемся, что такое мусульманское, что такое искусство». И дальше идут цитаты из Вебстера. Поэтому, конечно, нам следовало бы начать разговор со слов. Что такое традиция, дальше идет цитата из Вебстера, что такое реальность. Даже тоже идет цитата из Вебстера. Но я думаю, что мы этого разговора не избежим. Прежде всего, прежде чем говорить о словах, хотелось бы сказать, что для нас существует несколько планов и несколько измерений представления о том, почему разговор о традиции важен. Это гносеологический аспект этого разговора, то есть, что такое традиция и реальность с точки зрения просто познания. Это социальный аспект разговора, то есть что такое традиция в применении к обществу, традиционное общество, нетрадиционное общество. И, наверное, политический аспект, то есть аспект власти, наиболее живой и наиболее реальный, потому что тайна власти своими корнями упирается в последний смысл существования, в ту последнюю энергетику реальности, которая дает возможность творить небывалое. В чем, собственно, и есть секрет подлинной власти. Так, как ее понимал Цезарь, Македонский, Наполеон, а не так, как ее понимают современные представители власти, которые отождествляют власть простым контролем. Естественно, нас интересуют все три аспекта – социальный, политический и метафизический аспекты. Но, наверное, разговор проще начать с самого простого социально-исторического аспекта, потому что сегодня тема традиций через этот социальный аспект, она как бы очень легко раскрывается и политизирована, и в политическом, и в метафизическом планах. Мы живем в обществе, за спиной которого, я имею в виду наше российское общество, стоят века прежде всего европейской истории. Мы живем на острие некоего копья времени, древко которого уходит в проблемы, рожденные противостоянием между христианством и антихристианством, прежде всего в самой Европе. Россия, которую мы ее знаем, Россия 18-19 века, Россия Петра, Екатерины, Николаев, Александров, наконец, Россия Советская – это продолжение зеркала и резонатор тех европейских проблем, о которых каждый из нас с детства, с первых шагов в разумной жизни наслышан, знает из книг и изучает. Европейское общество перестало быть, я так сказать, забегая вперед, как бы говорю, некими аксиомами, псевдоаксиомами, которые потом придется оправдать. Оно перестало быть традиционным в 1350 году, в понимании традиционалистов традиционно, с началом Столетней войны. После этого последовала реформация, потом контрреформация, потом якобинская революция, начало нового времени. Сложилось другое общество, общество, которое противостояло иерархической организации, ориентированной на внечеловеческие ценности, общество, которое стало быть ориентированным на ценности сугубо имманентные, социальные, человеческие. В XIX веке это общество, в основе которого были англосаксонские протестантские ценности, даже когда речь шла, допустим, о Франции, Франция – это промежуточный такой мир между католицизмом и таким холодным англосаксонским капиталистическим протестантизмом. Она была, кстати говоря, некой ареной столкновения, конфронтации этих двух тенденций гугеноты. Вот, в принципе, в XIX веке уже, казалось бы, полностью победила идея модернизма, прогресса, как бы взятие собственной истории в собственные руки и так далее. Ну и внезапно, где-то в самом конце XIX века, в XX веке, пошла некая неоромантическая реакция. То есть романтическая реакция на мир капитализма, на мир такого светского, четко структурированного социума, в основе которого лежит представление о знании, как о внешне получаемом, экспериментально получаемом своде эрудиционных фактов. Вот романтизм всегда этому противостоял, романтизм существовал в начале XIX века, и вдруг в конце XIX новая вспышка романтизма, подготовленная усилиями самых разных людей, таких как проклятые поэты Франции, Бодлер, Рембо, такие как экзистенциалисты, Кьеркегор, в определенной мере тоже можем назвать в качестве экзистенциалиста всем известного Фридриха Ницше. И внезапно такой взрыв, бесспорно мы здесь должны упомянуть Федора Михайловича Достоевского, который очень много сделал для подготовки мощнейшей реакции на вот это сложившееся такое протестантское общество. Протестантское, конечно говоря, чисто, так сказать, обобщающее, не в буквальном смысле, а протестантское в смысле его холодного рационализма, социальности, открытости, так сказать, снятия как бы третьего или четвертого измерения. То есть такого общества плоского, пребывающего все здесь. И вот началась такая реакция, и эта реакция поставила вопрос о том, что же такое общество вообще, и как бы переоценку ценностей по поводу средних веков, древности и так далее. И вот на рубеже этого слома, этой неоромантической реакции, возникает интеллектуальный феномен. Традиционалисты, которые говорят о том, что да нет, сегодняшнее общество – это общество убогих профанов, общество, которое существует в одну сотую подлинного социального объема, что человек предназначен для существования не в такой социальной структуре, как сегодня, а для существования в системе сложного духовного механизма, который осуществляет некую космическую, космологическую и супракосмическую функцию. Первым, кто сформулировал этот подход с предельной вызывающей ясностью, и кто до сих пор остается, хотя очень известен в интеллектуальных кругах, но в некоторых, так сказать, эстаблишментских кругах, в частности, в высшей католической иерархии, он до сих пор остается персоной нон грата, первым, кто сформулировал этот подход, был Рене Генон. «Простая жизнь Рене Генона», как озаглавлена одна из первых биографических работ, посвященных ему и его издателям Шакарнака. Мы потом подробнее вернемся к этой фигуре, фигуре в достаточной мере и исполинской, и одновременно глубоко знаковой, фигуре крайне неоднозначной. Рене Генон родился католиком в буржуазной семье в самом сердце Франции, на берегах Луары. Он в 25-летнем возрасте принял ислам в шазелитском ордене под руководством своего друга, шведского художника, который до этого принял ислам, вошел в этот суфийский тарикат. И всю свою жизнь он посвятил борьбе с современным ему обществом, восстанию против современного мира. Кстати, восстание против современного мира – это название очень большой и центральной работы известного тоже традиционалиста, итальянца, хорошо знакомого Юлиуса Эвола, хорошо знакомого Рене Генона Юлиуса Эвола. Барон Юлиус Эвола, который написал «La Revolta contro il mondo moderno» – «Восстание против современного мира» уже в 20-е годы, в эпоху, так сказать, штурма Ундранга, такого прямого натиска неоромантиков Центральной Европы. Так вот, Рене Генон выступил против современного мира, но, конечно, он был только вспышкой сверхновой, подготовленной определенными духовными процессами, определенной неоднозначностью интеллектуальной ситуации уже и в 18 и в 19 веке, потому что слабые ростки оппозиции джаггернауту модернизма пробивались практически в любое время, в любое десятилетие этих веков рационализма, революций, протестантизма, науки и так далее. В этом ряду следует отметить, походя исключительно из соображений такой эрудиционной корректности, что есть как бы два направления вот такой оппозиции современности. Есть линия англосаксонская, которая связана особенно, так сказать, широко популярно известна с там, всем известными оккультистами, теософами, спиритистами, спиритами. А есть линия, скажем, французская, более интеллектуальная, более рафинированная, которую в 19 веке отмечают такие имена, как Фабр Галиве, Сент-Ив Дальвейдер, который, кстати, был непосредственно учителем Рене Генона. Конечно, есть там имена гораздо меньшего калибра, тоже как бы приближающиеся к англосаксонской поверхности, но это ставший в последние годы, благодаря таким известным периодам, популярный достаточно в свое время в России в начале века автор Папюс и около Папюсовская, так сказать, вот компания. Кстати, Папюс тоже в ранней юности Генона на первых порах был его как бы учителем, как бы метром. Чем характеризуется вот это разделение на англосаксонский и французский подход? Англосаксонский подход характеризуется прежде всего тенденцией увязать концепцию традиционализма, то есть нечеловеческого, сверхчеловеческого знания, с экспериментальной наукой, рационализмом, с одной стороны, с другой стороны, он стремится как бы банализировать проблему, свести ее в человеческое измерение, дать ей чисто феноменологический объем, феноменологическое обоснование и, так сказать, сделать, ну, в таких крайних, таких наиболее продвинутых уже американских версий англосаксонского подхода, просто превратить это в некий оккультный Диснейленд, всю тематику. А французская система, то есть французский подход, основан скорее на концепции преемственности системы, внутреннего единства, интеллектуализма и, так сказать, видения единой внечеловеческой системы, в которой человек является просто таким замыкающим, наиболее проявленным звеном. Но это наиболее, так сказать, вот общее описание. Сложилась ситуация, при которой с одной стороны существует реальное общество, общество, управляемое демократическими институтами, парламентами, политиками, прессой. А с другой стороны, появляются люди, которые обоснованно, доказательно говорят, что это общество является неким отклонением от нормы. И они говорят, что вот это западное отклонение от нормы существует как уродливый нарост на теле человечества, в котором большинство незападных социумов продолжают сохранять некую приверженность внечеловеческой традиционалистской константе, но идет как бы наступление от этого западного, деформированного, профанического общества, такое агрессивное, военное, пропагандистское, там, субверсивное, подрывное наступление этого западного общества на устои традиционных обществ, еще как бы сохраняющихся за пределами западного мира. Вот в контексте такой социально-геополитической поляризации протекает дискуссия традиционалистов с носителями доминирующего мировоззрения, доминирующего менталитета. Теперь все-таки следует задаться вопросом, от имени чего же выступают эти традиционалисты? Что они как бы противопоставляют вот человеческому обществу, представляющему собой реальность в себе. Человеческое общество, это совершенно очевидно, любому как бы становится по мере того, как он растет, учится, принимает участие в социальных активностях, узнает все больше и больше об окружающем его мире. Это некая огромная самодавляющая машина. Это мириады и мириады людей, которые не только живут, но которые и жили, дела которых вплетены в сегодняшний день. Последствия этих дел работают как некая живая данность, то, что оставлено предыдущими поколениями. И вот эта огромная машина, эта огромная самодавляющая реальность, ей бросается вызов. Ей говорится, что эта реальность на самом деле является подножием чего-то гораздо более великого. Для чего она инструментальна? Что же это более великое? Тут возникает вопрос, как же традиционалисты сами определяют традицию, от имени чего они выступают. Прежде всего следует сказать, что традиция в понимании традиционалистов это не то, что обычно вот на газетном публицистическом уровне или таком уровне какого-то там научно-популярных брошюр, понимается под словом «традиции» с маленькой буквы. То есть традиции с маленькой буквы – это, как всем известно, некий фольклор, некая передача определенных сведений, определенных наработок, жестов, элементов культуры, в том числе не обязательно уж такой фольклорный, но семейные традиции бывают. который в принципе есть не что иное, как коллективная привычка, передающаяся во времени. Обычай, привычка, то, что по-французски называется кутюм. У Генона, кстати говоря, была такая статья или эссе, которая так и называлась «Coutume contre tradition» – «Обычай против традиции». Конечно, есть общая перемычка, общее как бы семантическое поле или общее как бы функциональное совпадение вот этих традиций с маленькой буквы и вот этой традиции с большой буквы. Оно заключается в том, что традиция с большой буквы тоже имеет свои институты, структуры и механизмы воспроизведения, действующие во времени. И вот в этом пересечении обозначается как бы то, что вот многие фольклорные традиции с маленькой буквы на самом деле являются осколками, отголосками, такими дегенеративными и забытыми, или уже искаженными, или непонятыми в своей сути отпадениями от вот этой традиции с большой буквы, которые передаются людьми, не понимающими значения того, что они передают. Такие Арины Родионовны, они что-то рассказывают своим подопечным, убаюкивая их там, раскачивая в колыбельке. А вот подлинного священного смысла, тайного смысла того, что они рассказывают или показывают, они не понимают. Они думают, что они там забавляют детей. Но это крайняя степень отпадения, дегенерации той большой серьезной традиции с большой буквы, смысл которой, естественно, заключается не в том, что нечто передается. Смысл которой, если говорить с точки зрения вот этих Рене Генона и его учеников, да и вообще всех традиционалистов. Смысл которой заключается в том, что не то, что нечто передается, а нечто пребывает вне времени и имеет прямое отношение к тому, что пребывает во времени. То есть традиция – это некое явление вне временного во временном, вне человеческого в человеческом. Это подобно тому, как если бы человек был белым экраном в кинозале, на котором некий проектор, кинопроектор проецирует движущуюся картину. У этой картины есть непосредственное физическое воплощение, вот светотень, движущаяся картинка. А есть еще тот смысл, который есть в этой картинке. Если собака сидит в кинозале, то, конечно, она видит цвета, формы, прыгающие, так сказать, вот, световые пятна на экране, но, естественно, она не понимает, что, скажем, видит Бюнюэля. Не понимает вот того, что там идет некий сюжет, и уже есть какие-то там объемы смыслов и интуиций, которые стоят за даже простым как бы узнаванием сюжета. То есть тут целая иерархия возникает. Целая иерархия некоего невидимого прозревания смысла, которая уходит вдаль от непосредственно физически видимых проявлений. Вот человеческая цивилизация с точки зрения традиционалистов это такая цветовая картинка, прыгающая на белом экране, которая, допустим, профанами воспринимается с той же степенью адекватности, как если бы собака сидела в кинозале. А, скажем, смыслы этого, сюжет, интерпретация, понимание, уже сложные переживания, связанные с этим пониманием, это некое, так сказать, то, что уходит, открывается только избранным, и уходит как бы к этому проектору, который является одновременно и автором, и источником этого света, и, так сказать, как бы смыслом и источником вот того всего, что мы видим как социальный факт. Вот это есть, пожалуй, наиболее близкое определение того, как понимали традиционалисты традицию с большой буквы. Это некая подлинная данность, пребывающая вне времени, вне поколений, вне истории, но перманентно разными техническими способами открывающая себя во времени и в истории и создающая, творящая под себя институты, которые это воспроизведение во времени поддерживают, передают, готовят людей, способных по своим природным данным понимать вот эту реальность. Так сказать, вот весь этот громадный комплекс. В конечном счете все общество должно быть и было в недавнем прошлом, а в некоторых местах мира до сих пор еще является обществом традиционалистским, традиционным, которое все является как бы вот неким институтом, обслуживающим проявление этого вневременного факта. Теперь мы как бы немного обозначили вот тему без Вебстера, без прибегания к цитированию Вебстера, мы обозначили круг слова, круг, связанный с пониманием слова «традиция». А что же такое реальность? Как бы вроде очевидно, что сразу встает очень острый вопрос, а какое отношение вот этот как бы вневременная реальность, может быть мифическая, может быть иллюзорная в конце концов, может быть это мыльный пузырь некий, мало ли мы слышали о том, что вообще религия это опиум для народа, и что, так сказать, Фейербах уверял, что если бы люди были быками, то их бог бы был с бычьей головой. Кстати говоря, мы знаем таких еще более крутых богов, а при том все-таки у нас головы не птичьи, не бычьи. Так что оставим это на совести Фейербаха. Но он хотел сказать просто, что человечество творит богов по своему образу и подобию. Мысль достаточно банальная, но нет-нет, да ведь она же и прокрадывается, поскольку банальные мысли, они берутся с самого как бы очевидного пласта бессознательного. Что же такое реальность? Какое отношение она имеет к этому вневременному блоку, который открывает себя через целую систему социальных механизмов, структуры передачи? Слово «реальность», вообще говоря, происходит от латинского «res» – «вещи». То есть это как бы некая вещественность. Как говорили марксистские преподаватели, вы постучитесь о постол, есть или нет. Но, собственно говоря, в материализме и теокритицизме Владимир Ильич так и понимал реальность. Таким вот образом. С другой стороны, как-то мы привыкли в философской практике апеллировать к реальности как к чему-то более глубокому, сокровенному и масштабному, чем действительность. Насколько я помню, в одной из своих первых работ Владимир Соловьев даже доказывал, что в английском и французском языке нет адекватных слов, разграничивающих реальность и действительность. А вот есть такие слова только в России, в русском и в немецком языке. Ну, конечно, неверно. Есть такие слова, подробно разграничивающие сферу действительности и реальности и в английском, и во французском. Во французском это «реалите» и «актуалите», ну, аналогично в английском. Вот. А в немецком это получается «реалитат und Wirklichkeit». Вот. Действительность – это то, что, как мы привыкли воспринимать, как раз вот это. То есть это гудки автомобилей за окном, это там повестки из милиции, звонки по телефону, вот, включенный телевизор, падающие самолеты – это действительность. А вот реальность, несмотря на свое происхождение от латинского слова «вещь», каким-то образом переживается нами как глубокая, подлинная, фундаментальная, последняя. Видимо, потому что человек склонен уподоблять твердость и неподатливость окружающего корпорального мира тому подлинному, что на самом деле скрывается за этой вещественностью. Реальность, скажем так, мы будем принимать этот подход, реальность – это последняя подлинность. Это последняя аутентичность. Это то, что Кант называл вещь в себе. Это новое. Реальность – это новое. Получается, что мы не знаем реальность. Получается, что она никоим образом не дана нам непосредственно в наших органах чувств. Потому что то, что нам дано в органах чувств, это то, что на нас действует. Это то, с чем мы соприкасаемся. Это та стена, в которую мы бьемся лбом. Это действительность. А вот реальность, та подлинная реальность, над ней ломали копья, интеллектуальные копья очень многие мыслители, и все они приходили к одному. Она умопостижима только в виде концепта. Нельзя ее никак пережить, ощутить. О ней можно думать, можно говорить, она просто ускользает. Мы можем принять за факт, что, ну, как бы вот за гранью видимого, которое на нас давит, есть то невидимое, которое то, тем или иным образом находится с этим видимым связью. Тогда получается, что есть прямая связь между традицией, о которой мы упомянули, то есть традицией как чем-то невидимым и глобальным, что проявляет себя в формах видимого, то есть социума. И реальностью тоже оказывается ноумен, тоже невидимый. Может быть, это одно и то же. Может быть, ноумен и источник традиции – это и есть одно и то же. Это, очевидно, классический путь решения вопроса. То есть, действительно, есть последняя правда – она внечеловеческая, она не воспринимается органами чувств. Она открывает себя косвенным образом через некие внешние знаки. И одновременно она открывает себя через проявление общества, через предания, через некие символы, в которых запечатлевается отношение человека к этой реальности. Вот тут мы, пожалуй, подошли к наиболее значимому вопросу. Традиция – это различные способы отношения человека к ноумену, к тому непостижимому данному вне чувств, которое является как бы смыслом и мотивом всего. То есть обычный человек, который занят потоком такой обыденной жизни, он может, допустим, знать, ему сказали, что есть некая, так сказать, бездонная последняя правда, которую ты не воспринимаешь. Он это принял. Допустим, он человек такой гибкий, воспринимающий, он принял. Есть такая правда. Но ему до этой правды нет никакого дела. От рождения до смерти он занят покупкой хлеба, воспитанием детей, обхождением на работу. Потом раз, внезапно наступает конец, он падает в яму, за одним там быстро произносит несколько слов, относящихся к фольклору. Вот. И конец. Значит, он имел отношение к реальности в том смысле, что реальность не имела отношения к нему. Это очень тонкое отношение, и это отношение обычно называется профанизмом, то есть пребыванием вне традиции. А вот традиция – это активное отношение человека вот к этой самой скрытой истине, скрытой подлинности. И вот тут оказывается, что это отношение может быть самым разным. Истина-то, естественно, одна, потому что мы исходим как бы из монистического видения некой последней правды. Нас интересует только последняя правда. Нас интересует краеугольный камень, который вложен в вершину этого купола, на котором купол держится. По определению мы хотим последнего единства, последнего монизма. Но отношение к этому, ракурсов, как, взгляда на этот последний камень, может быть, естественно, много. Как в приведенном выше образе с собакой в кинозале, есть собака, а есть, допустим, простые ребята, которые зашли там с семечками, сидят в первом ряду. А есть там, допустим, такие серьезные люди, не чуждые интереса киноискусству и слышавшие про этого режиссера, которые хотят понять, что же он им скажет. А есть там уже и кинокритик, где-то в заднем ряду сидит и мысленно прикидывает рецензию, которую он напишет. И так далее, и так далее. То есть целый спектр реакций. Традиция – это широкое поле возможностей активного вступления во взаимоотношения с истиной и целый спектр реакций. А потом вы знаете, что, допустим, показанный фильмом, может быть предметом жесточайших конфликтов и споров, интерпретаций, и один и тот же фильм, в общем-то, может даже привести людей к тому, что они становятся непримиримыми врагами. Они могут даже убить друг друга. Хотя речь идет об одном и том же фильме. Таким образом, оказывается, что традиция – это прямое взаимодействие последней скрытой истины с человеком как неким плещущим морем, некой жидкой субстанциональной потенцией реагировать по-разному. Человек есть субстанция, человек есть некая мякоть, некая плещущая грязь. Не в смысле грязь отрицательная, такой отброс, а в смысле такой примордиальной, первозданной грязи, из которой творились первые формы. Вот эта субстанция, на нее воздействует некий жесткий невидимый луч. Он поднимает волны, он вздыбливает холмы, рождает воронки. И вот этот процесс взвихрения субстанции в ответ на действие этого луча образует то, что называется реальной историей. А наиболее острые, наиболее глубинные и значимые парадигмы этой реальной истории образуют священную историю. Священную историю, в формулах которой мы опознаем тайный смысл времени. Человек в принципе определяется традицией европейских языков как смертный. Смертный – это синоним человека. Мортель. Просто можно сказать «мортель», уже понятно, что речь идет не о собаке, а о человеке. Хотя собака тоже умирает. Поэтому человек интуитивно знает, что для всех живых созданий существует уничтожение, но только для него смерть является главным определяющим фактором, главным определяющим стержнем. Сказать «двуногое без перьев»: ну вот, ощипали петуха, принесли и кинули. Вот тебе двуногое без перьев. А сказать «смертный» никто не принесет ни воробья, ни петуха, ни крысу. Все сразу поймут, никому не захочется шутить. Все сразу поймут, что речь идет о нем и о ему подобном. Смертный – это характеристика юдой, библейское понятие, юдой человеческое. Condition man – человеческое состояние. То, о чем говорится в Евангелии. Сегодня как трава растете, а завтра в печь. Человек видит, что его окружает непрерывное становление. То, что было вчера, сегодня исчезает. Завтра не будет. То, что он видел в своем детстве, привычные лабиринты улиц, привычные дома, то, так сказать, что, с чем сопряжено его первое впечатление о юности, на глазах исчезает, рассыпается, перестраивается, а его внуки уже не видят то, что появилось к его старости. Сквозь все идет черный поток уничтожения. Вот этот черный поток уничтожения — это, пожалуй, главный и основной знак невидимой реальности, того ноумена, который стоит за вещами. Он открывает себя не в том, что он встал перед нами там, как груша, или как банан, или как, допустим, там магнитофон. Он открывает себя, этот ноумен, в том, что он уничтожает грушу, банан, магнитофон. Все, что есть, уничтожается. И это единственное обозначение ноумена. Значит, ноумен негативен по отношению к сущему, негативен по отношению к человеку. Ноумен – это то, что губит. Это, как говорили, или как точнее представляли себе традиционные индуисты, богиня Кали, увешанная черепами. Некая бездна, в которой все исчезает. Эта бездна действует вокруг нас. Она пронизывает вещи. Мы можем себе представить, что весь мир – это некое горящее полено. Огонь не виден, но полено на наших глазах чернеет и съеживается. Вот этот невидимый огонь есть прямое присутствие нового. Что такое традиция? Это непосредственная попытка подружиться с этим пламенем. Подружиться, конечно, в кавычках. Включить это пламя в свой состав. Сделать его своей собственной кровью. Интересно, что в 20 веке такую героическую попытку предприняли интеллектуалы, кабинетные интеллектуалы, чья жизнь была подвигом среди книг, рукописей, письменных столов и кресел. И, может быть, это один из странных таких аспектов очень особого, очень своеобразного героизма. Итак, традиция, реальность, смерть – это очень сопряженные понятия. А вот попытка включить это пламя в свою кровь, что это такое на самом деле? Это солнечная воля, это воля к власти. Воля к власти, которая является неотъемлемой чертой подлинной жажды истинного знания. Но она, естественно, является, как вы уже поняли, наверное, и героической, и трагической, и связанной с идеей собственной смерти и принятия этой смерти. И вместе с тем, это, видимо, есть единственный стержень, который можно определить подлинной пассионарностью. Тут опять-таки мы оказываемся перед очень странным феноменом. Когда мы встречаемся с людьми, представляющими традицию в нашем мире, будь ли это священники, или муллы, или шаманы, то мы сталкиваемся с полным отсутствием пассионарности в этих людях. Мы видим, что в этих людях присутствует скорее лунная созерцательность. Очевидно, традиция действительно имеет несколько аспектов. В кинозале сидят и критики, и банальные обыватели, и те же собаки, опять же, неизбежно. Вот. Традиция глубоко неоднозначна. Существует институт жрецов, который из тысячелетий в тысячелетия поддерживает и вырабатывает эту реальность, этот способ прямого созерцания реальности. Он просто смотрит на реальность, он просто видит ее в чистом виде, институт жрецов. Брамины, риши, великие посвященные, они просто смотрят и видят. И поскольку они не могут передать это свое видение, они говорят параболами, баснями, притчами, символами, рисунками, иероглифами. И уже, так сказать, дальше идет некое второе обслуживание этих символов и иероглифов. Дальше возникает традиционное искусство, которая работает с третьим, четвертым производным от этих символов и родных. Но непонятно одно, а зачем тогда приходили в мир пророки? Зачем приходили пророки? Зачем приходил Иисус Христос? Зачем приходил Мухаммад? Они ведь не были этими жрецами. Они ничего не созерцали, они получали откровения. Откуда? Из того ли ноумена, который сквозит, как невидимое пламя, сквозь полено мира? Или из другого источника? Где тот краеугольный камень? Та ли тайна, на которой зиждется все? Или есть какая-то еще контртайна, которая противостоит этой первой? Этот вопрос, конечно, как говорят некоторые, интересный. Может быть, задача вот этого курса будет попыткой ответить и на этот вопрос, в частности, и попыткой просто решить, не является ли, скажем, дуализм последней тайны единства. Один из этих вопросов, так сказать, один из тех вопросов, на которые мы должны ответить. Сегодня просто вводный курс, то есть вводная лекция к этому курсу, когда я просто хочу познакомить своих слушателей с тем, о чем будет идти разговор, в гораздо более конкретном, детальном приближении. Просто хочу обозначить тему, обозначить как бы поле вот этого разговора. Потому что самое главное, что нужно сказать в первых словах, это прежде всего объяснить, зачем людям приходить и слушать, что стоит за этими словами «традиция» и «реальность». Мы назвали здесь несколько имен: Рене Генон, Фабр Делине. Есть еще какие-то имена, например, Фритьоф Шон, скажем, Бурхард, это ученики Генона, его последователи. Я бы хотел, чтобы было понято, что наша тема – это наше отношение к подлинному, а не отношение кого-то, кто жил в другой стране и уже давно умер, к тому, что он считал подлинным. Наше отношение к подлинному, которое для того, чтобы быть занимательным, может иногда соскальзывать на разработку каких-то неизвестных нам имен. Но не в этих именах дело. Наша главная задача – определить, кто мы, собаки или кинокритики в зале жизни. Наша подлинная задача – определить, что для нас реальность, что для нас традиция и с кем мы, если мы кинокритики, с кем мы мастера культуры. Вот, наверное, в качестве вводного слова предстоящим лекциям я бы хотел, чтобы после этого, если у кого-то есть вопросы, я на них отвечу. Да, пожалуйста. Ну, англосаксонская, там, допустим, сразу в голову приходят такие имена, как Олькот, например. Вот. Анни Безант, например. Это типичные представители англосаксонского подхода, англосаксонской мысли. Здесь я бы хотел сказать, что не все в Англии было всегда так уж безнадежно, как, скажем, можно подумать при упоминании этих имен. В Англии наступил очень тяжелый интеллектуальный период после падения так называемой школы Кембриджской школы неоплатоников. Она, последние вспышки ее деятельности были где-то в первой половине 17 века. Это были очень серьезные и любопытные люди. Они в каком-то смысле продолжали традицию Марсилио, Пичино и традицию итальянских неоплатоников. Роберт Флад является одним из таких корифеев, основоположников этой школы. Но с приходом Кромвеля и со сменой династии, с приходом Ганноверской династии, начались глубокие фундаментальные преобразования британского коллективного сознания и коллективного бессознательного, которые привели к тому, что деятельность людей подобного ранга и подобного масштаба стала невозможной. В 1717 году в Англии была проведена тихая, хотя основополагающая для судеб мира революция внутри масонства, когда подлинное шотландское масонство, окассесское масонство, было уничтожено. Там до 1717 года сложилась такая ситуация, когда великий мэтр Косовской масонерии. Предыдущий умер и не избирался. И была пауза, которую заполнили два ловких пастора. Там пастор Александр некий был, это его фамилия, пастор Александр, и еще один, которого в данный момент я не помню, более, так сказать, незначительная фигура, но у него как бы на подхвате. Они провели очень серьезную работу по фальсификации более 300 основополагающих документов масонства. Часть традиционных текстов они уничтожили, написали новую интерпретацию известных масонских символов и в 1717 году произвели такой переворот. Захватили власть, пользуясь определенным разгромом и апатией такого старого, уже генерировавшего оперативного масонства, и создали Великую Ложу Англии. 1717 год во всех словарях, таких средних, таких ни на что не претендующих, но вполне справочных, легальных словарях, он почему-то называется годом образования масонства. На самом деле год образования Великой Ложи Англии, которая является, по сути дела, своеобразным контрмасонством. Потому что то, что называется сегодня масонством, никакого отношения к масонству средних веков оперативному масонству не имеет. Оперативное масонство – это действительно некая традиция, реально идущая от храма Соломона. И она была в средние века связана с реальным строительством соборов. Эта традиция интегрировала в себя довольно много фундаментальных, так называемых, высоких наук, связанных с каббалистическими и вавилонскими египетскими духовными наследиями. Но интеллектуально-духовные параметры мира в 17 веке, тем более в 18-м, сделали практически невозможным сохранение такой подлинной преемственности. И это привело к возникновению так называемого нового спекулятивного масонства. То есть спекулятивное масонство, которое вместо того, чтобы заниматься реальным деланием, невидимым деланием, стало заниматься, скажем, теоретическими и философскими на эту тему. Ну и на последнем этапе развития спекулятивного масонства, после создания Великой Ложи Англии, появляется так называемое социальное масонство. То есть масонство как некий, скажем, институт общественно ангажированных людей, социальных идеалистов, которые под эгидой корректирования пороков и недостатков современного общества просто занимаются определенной взаимопомощью и определенным, так сказать, корректированием социальных процессов. Это уже крайне профаническая стадия вырождения этого масонства. Что касается имен Бизант, Ойкот и так далее, они связаны с масонством побочно, поскольку их имена так или иначе пристегнуты небезызвестной мадам Блаватской. А мадам Блаватская имела наибольший успех, будучи по происхождению русской немкой, то есть будучи по происхождению аздзейки. Ее настоящая фамилия Хан Ротерштейн. Она как бы наибольший интеллектуальный успех имела среди англоговорящих народов. Во Франции, скажем, ее влияние гораздо менее значительно. И она подверглась со стороны Рене Гюнона очень серьезной критике, специальной работе, посвященной теософизму. Теософия как псевдорелигия. Одна из ранних гюноновских работ. Но, кроме того, существует еще британская традиция оккультизма, связанная с сильно как бы присутствующим в английском поле традиционным народным фольклором. Вот. И потом уже, так сказать, идут всякие ответвления, там различные сатанистские секты, кружки, общество по возрождению ведьм и так далее, и так далее. То есть уже просто некая такая фауна, такая безымянная фауна, которая составляет просто некую часть общества. В принципе, Рене Гюнон, и здесь я просто ссылаюсь на него и чисто объективистски дистанцируюсь, просто ссылаюсь на авторитет. Рене Гинон считал, что англосаксонский менталитет представляет величайшую духовную угрозу для человечества. Что это просто некий бульдозер идиотизма, который движется на человечество, все сметает на своем пути. Вот. Ну, это его точка зрения, так сказать, точка зрения великого французского и интернационального брата. Так что вот то, что касается... Но мы потом вернемся более подробно, в той мере, в какой это необходимо. А, нет, так, в Англии только. Дело в том, что Рене Гинон считал, что, естественно, никакими махатмами она не была дана. Вот, и он достаточно подробно в книге «Теософия как псевдорелигия» разобрал, почему она не была дана. Почему, собственно говоря, ну, он анализирует там биографию мадам Блаватской, ее поездки по Малой Азии, по Египту, ее источники, ее уровень информированности. И, так сказать, вот те приемы автоматического письма, к которым она прибегала в получении своих текстов. Кстати говоря, и те, скажем, специфические ошибки в употреблении традиционалистских, санскритских и монгольских и тибетских терминов, которые выдают ее поверхностное такое дилетантское знакомство с предметом, поскольку некоторые сочетания слов в строгом традиционализме невозможно. Например, сочетание там санскритских и тибетских терминов в одном понятии. Что, естественно, никак не может говорить о прямом источнике, таком подлинном источнике, как из лона традиции, а некой нахватанности. Она побывала и в Британской Индии, но, понимаете, сам факт путешествий, где бы то ни было, нельзя приравнивать к встрече с подлинными инициатическими просветительными структурами, потому что существует много примеров, что в то романтическое время, задавленное гнетом рационализма и тоскующим по свежему глотку такой вот альтернативы тогдашнему обществу котелков, цилиндров, прости, там, паровых машин, вот в тогдашнем этом обществе, тоскующем по такой альтернативе, там не только Блаватская имел успех, там Луи Жаколио имел успех, который писал какие-то совершенно фантастические бредовые тексты об Индии, будто бы на основании, кстати, реально имевших место своих путешествий. Вот. Что же касается Блаватской, она в определенном смысле заложила фундамент всех последующих таких искажений, аберраций, потому что это индивидуальное, хотя и не лишенное определенной знаковости творчество, потому что оно в свое время, в свою очередь, дает уже как бы основание для, ну, как вот обычное отношение учителя и учителя и ученика. Знаете, вот в традиционном мире регулярно не бывает произвола в отношениях между учителем и учеником. Потому что и тот, и другой апеллируют к внечеловеческой реальности, которая не модифицируется личностью учителя. То есть ученик, он не может плюнуть на учителя и уйти основать там какую-то свою школу, свою версию. Если он это делает, то он делает это по как бы инициативе учителя в некотором смысле, или по каким-то глубоким объективным закономерностям. Как бы, ну, пришло некое время, когда вот истина, излагавшаяся так учителем, больше не может быть понята. Ее надо немного иначе излагать. Но мы видим, допустим, что Рудольф Штайнер, там, который был учеником Блаватской, он через какое-то время с ней расплевался и создал собственную концепцию, собственную антропософию, которая является, опять же, покоящейся только на модификациях его собственной личности. То есть его не устроила теософия, он ее доработал, привлек туда там Гёте, скажем, которого он лично любил. Вот, возникла там новая школа и так далее. Такое почкование говорит о том, что речь происходит о процессах в сугубо человеческом факторе, внутри человеческого фактора. Достоверность переписки и вообще достоверность чего бы то ни было нельзя установить, так сказать, научным способом. Так. Даже... Я не хочу сказать, что Блаватская была просто обычной, скажем, такой, ну, вполне обычной женщиной. Я хочу сказать, что она не являлась представительницей аутентичного, регулярного традиционализма. Она не была посвященной в подлинном смысле. И если какие-то сведения через нее проходили, то они сопровождались искажениями, которые впоследствии приводили, возможно, к более негативным факторам, более негативным последствиям. То есть, вот есть такое всем известное, скажем, и мусульманам, и не мусульманам, понятие кафир, которое очень часто в политическом антиисламизме спекулятивно используется для того, чтобы, скажем, очернить мусульман, сказать, что вот они всех мусульман считают кафирами. Вот. Кафир обычно переводится как неверно, это не совсем точно. Кораническое значение слова кафир — это скрывающий истину. От кафара покрывать. Там, как кольчугово покрывали. И в этом смысле это слово употребляется в Коране. Так вот, Блаватская и такие, как она, они относятся к классическим кафирам, то есть они скрывают истину или облекают истину ложью, где на, допустим, одно слово, похожее на правду, приходится два или три добавления, которые в конечном счете превращают любой бальзам в яд. А задача традиционалиста истинного – яд превращать в бальзам. Но мы вернемся к этим вопросам более конкретно, когда будем детально уже как бы разрабатывать эту тему. Будды? Будда вполне интегрирован в великую схему традиционализма регулярного. Хотя Рене Гинон в первом этапе своей деятельности настороженно относился к буддизму, который он считал восстанием против индуистской традиции. То есть он считал, что это некая форма бунта против авторитета брахманов, авторитета адвайта-ведантизма. Но впоследствии очень известный индийский ученый и традиционалист Кумарасвами, Ананда Кумарасвами, с которым Рене Гинон поддерживал тесные отношения и переписку, убедил его в том, что это не так, что буддизм является аутентичным проявлением того, что называется большая традиция с большой буквы. Хотя я должен тут заметить, вот когда я говорил перед, так сказать, этим, ну, наверное, в начале вот этого вступительного слова, я сказал, что существует некая двойственность. Ну, есть множественность, а помимо множественности есть еще и специфическая двойственность. Отношение к реальности, как вот к тому новому, но тому глобальному единому предмету, в кавычках, скрытому за покровом внешнего мира. Потому что если существуют жрецы с их созерцанием этого нового, то существуют и пророки с откровением, которое не совпадает с содержанием этого созерцания. И вот возникает вопрос, если есть жрецы, то зачем пророки? А если пророки, то что же тогда жрецы? Мы знаем, что в той же самой иудейской традиции есть до определенного момента эпоха пророков, а с какого-то момента, конкретно с момента Вавилонского плена, начинается эпоха мудрецов. И эти эпохи противопоставляются друг другу. Мудрецы, то есть те же самые жрецы, и пророки. Вот где место Будды в этом контексте? Где конкретно место Будды? И как отнестись к тому, что в буддизме существует две традиции? Одна как бы безжреческая, хинаяна, а другая как бы жреческая, махаяна, которую считают обычно более подлинной, потому что она более сложная, более метафизическая, более, так сказать, напоминающая индуизм, который первоначальный буддизм отверг и так далее. Но опять же, вот к этим темам мы, я думаю, более подробно в следующем лекции. Конечно, пророком он не был и себя таковым не называл. И в голову бы ему это не пришло, потому что он принял ислам. А в исламе является догматической истиной то, что Мухаммад был последний пророк человеческой истории. Вот, так что он не вступал в противоречие собственной традиции. Что касается того, каким он был традиционалистом, и насколько он был адекватен духу того, что он выражал, тут, видите, как сказал один исследователь Генона, звезда Генона, она будет сиять вечно, потому что когда она меркнет в сердце одного, то зажигается в сердце другого. Много людей приходили к Генону, много людей в нем разочаровывались, много людей превращались с Геноном в руках в простых и убогих начетчиков, с 15 минут с которыми повести рядом, это просто уже уши покрываются пылью и там сердце плесенью, потому что от них, кроме убогого пережевывания цитат, в принципе, ничего не исходит. То есть, странным образом, Генон как бы является фонтаном жизни, которая мало кого заражает и мало кого подлинным образом преображает. Такие вот записные геномисты в Европе, это люди, как правило, ну, действительно, не все из них такие уж убогие начетчики, но в целом люди не очень, как бы, так сказать, отзывающие. Я вас понял.
Это первый вопрос. И второй, как бы примыкает сюда же, это, ну скажем, если взять такой феномен современности, как экономическое движение в церковной сфере, то я думаю, со стороны традиционализма оценка будет однозначно, правильно? Ну, не является ли вот та конструкция, которая вам была сегодня представлена, перевернутым экономизмом, где, по сути дела, точно так же общий знаменатель к различным религиям подводится,
последствия
некоинцептуальной.
Сначала я отвечу на первый вопрос. Тема того, что просто традиционализм является неким интеллектуальным возрождением интереса к традиции и интеллектуальной такой самодеятельностью кабинетных людей, справедлив в отношении очень многих последователей Генона, которые, вообще говоря, в своих, как бы, тех самых поисках, они просто ограничиваются выучиванием наизусть где-то примерно 10 тысяч страниц его текста, более или менее. Вот. Ну и, так сказать, выучиванием наизусть в меньшей степени текстов его учеников, его эпигонов. Сам же Генон, как я упомянул, он в 12 году принял ислам и вошел в шазелийский суфийский тарикат под руководством метра, или точнее говоря, устаза. И умер в 50-м году в Каире, будучи шейхом, женатым на дочери тоже суфийского шейха, хотя однозначного отношения к нему в исламских кругах Каира не было, далеко не было. И когда его хоронили, известно, что на джаназа, на траурной церемонии, присутствовали в основном родственники его по линии жены, то есть вот родственники его, как бы, со стороны вот этого вот шейха, отца его жены. Потому что есть несколько моментов, потом мы все равно коснемся, не будем забегать вперед. несколько моментов, которые вызывали очень большую настороженность по отношению к нему. И конкретно вот в суннитском мире, так сказать, Египта. Ну и потом вот до сих пор в мусульманских кругах Индии и Пакистана идет большой и острый спор о Киноне, о его роли и месте как мусульманина. Потому что почему Индия и Пакистан, это позднее тоже будет ясно. Кинон активно снабжал свои тексты по традиционализму ссылками на индуизм. Не только на индуизм, и на дальневосточные традиции, на христианство, но в процентном отношении ссылок на индуизм у него больше всего. А мусульмане Индии и Пакистана находятся в очень жестоком противостоянии с именно индуизмом, в очень сильном таком и внутреннем, и внешнем прессинге со стороны индуистской традиции. Поэтому то, что мусульманский устаз Мета ссылается постоянно на идеологический багаж традиционалистских оппонентов, то есть индуистов, это вызывает очень большой вопрос. Однако нет никаких вопросов ни по отношению к подлинности вхождения в инициатические структуры самого Рене Генона, которое, в общем-то, было открытым и документированным образом, ни по поводу более раннего, так сказать, ангажированности, хотя, может быть, и не столь ясной, Сент-Эвдальвейдра, его учителя, который имел, как известно, контакты с наксбандийскими афганцами, с представителями ордена Наксбанди, афганскими устазами, которые приезжали в Париж, и с которыми он поддерживал достаточно близкие отношения. Кроме того, у него, у Сент-Эвдальвейдра были отношения также и с некоторыми индийцами, откуда он, собственно говоря, подчеркнул информацию о впервые опубликованных в западных источниках об Агарте. Вот, и, так сказать, там некоторые детали позволяют говорить о том, что эта информация была дана ему, людям, говорящими на санскрите, знающими санскрит. То есть некоторые просто терминологические и фонетические детали. Вот. Так что то, что касается вот именно этих имен, да, они действительно были включены в некие структуры и знали людей, которые в свою очередь были как бы там, внутри. Что же касается огромного, ну, сравнительно огромного количества, естественно, так сказать, в интеллектуальных кругах читателей и почитателей, генона, генонизма и так далее, то боюсь, что в 99, а может быть 999 случаях сомнения относительно того, не является ли это, так сказать, вот таким своеобразным интеллектуальным романтизмом, который, кстати говоря, часто, как я уже сказал, выглядит весьма неромантично. То есть весьма начетнический, очень пыльный, книжно, сухо, и где-то по большому счету так уже с элементом духовной изжоги. Вот тут вопрос такой возникает. Но опять же, мы говорим ведь о традиции не для того, чтобы собрать какие-то эволюционные представления о биографии конкретных людей, а эти конкретные люди упоминаются нами лишь для того, чтобы, ну, как бы обеспечить инструментально постановку и решение главной проблемы, которая нас интересует. То есть наше отношение к традиции. Что такое традиция в подлинном смысле? Вот тут вторая половина вашего вопроса – экуменизм. Генон бесспорно бы сказал, что не традиция является переворачиванием экуменизма, а экуменизм является пародией на, так сказать, традиционализм, имеющий в виду традицию с большой буквы, потому что, прежде всего, ведь Генон говорил что? Он говорил не то, что все традиции надо слить в одно, а он говорил, что все традиции, каждая из которых легитимна и не может быть переведена в другую, и самый страшный грех, который может быть только в этом направлении духовное, это эклектика, то есть комбинация там некоторых традиций как бы в одну такую. Они просто являются ветвями примордиальной традиции. Примордиальные традиции, которые соответствуют золотому веку, соответствуют первому человеку, Адаму, первому человечеству. И эта примордиальная традиция, то есть изначальная традиция, она не может существовать для современного человечества в тех своих формах, потому что она не может быть воспринята нашими как бы перцептивными формами, нашими перцептивными средствами, потому что изменился наш менталитет, изменилась наша интеллектуально-ассоциативная база, изменилась как бы тонкая субстанция нашего понимания. Поэтому существует как бы множество разнообразных версий традиции, адаптированных к параметрам все более и более прогрессивного, так сказать, инволюирующего человечества, прогрессивно нисходящего.
А?
Да, существует, опять же, я подчеркиваю, что мы в данном смысле объективно говорим с позиции традиционализма. Да? Это традиционализм – школа. Мы говорим в его терминах. С точки зрения традиционализма, например, традиции каких-нибудь племен, живущих на юге Филиппин или в Папуа-Новая Гвинея, это крайняя форма вырождения и дегенерации, так сказать, вот предшествующих традиций, от которых остаются все меньше и меньше, как бы сужающиеся такие вот осколки, обломки и так далее. То есть с точки зрения традиционализма, не человечество изначально было как бы вот по форме, по образу и подобию этих примитивных, так называемых, племен, а напротив, примитивные племена являются последней степенью вырождения от изначального человечества, которое стояло на другом полюсе, то есть на полюсе бытийного изобилия, в то время как там те же папуасы, не в обиду им будет сказано, они находятся на полюсе духовно-бытийной нищеты, то есть как бы в, так сказать, точке редукции. Ну, если говорить, уже выходя немного за рамки такого строгого традиционализма, вот говорить там, допустим, об исследованиях типа «Золотой ветви», или там, ну, вы знаете, что Леви Штросс, там многие, так сказать, антропологи, они занимались исследованием менталитета так называемых примитивных племен. Но среди них есть один такой очень известный корифей, близкий к традиционализму, который как бы совмещает научный аппарат и понимание того, как бы о чем идет речь традиционалистская. Это Мирча Элиаде. Вот. Французы его Мирса Элиад произносят. Это неправильно, потому что он румын, его надо Мирча Элиаде произносить. Вот. Этот, значит, действительно великий и глубокий человек написал целый ряд подлинно ценных работ, ничего общего не имеющих со структуралистскими поделками в этой области. И вот, что интересно, он, скажем, пишет о традициях аборигенов Австралии. Говоря коротко, не вдаваясь в особые подробности, можно сказать следующее об их традиции, об их как бы вот стержне фольклора. Аборигены Австралии, вне зависимости от конкретного племени, то есть там много модификаций, потому что там не одно племя, и как бы вот там разные модификации есть, но все они сходятся на одном, что 40 тысяч лет назад, во времена великого сна, великого золотого сна, которое было реальной жизнью, на самом деле, великое безвременье, они были спутниками, ну, вы аборигенов Австралии представляете, да, это такие маленькие черные люди, очень страшно выглядят. Вот, где-то по 160 сантиметров росту они, вот, ноги у них довольно кривые, а головы такие, что проклятые империалистические расисты долго доказывали, что вот это звено недостающее между обезьяной и человеком. Вот, но тем не менее, люди и говорящие, так сказать, имеющие язык, имеющие культуру, и даже генетически входящие с другими расами в половое соприкосновение и производящими потомство, то есть метисы. То есть как бы в биологическом контексте человеческого рода. И вот, значит, у них есть такая идея, что 40 тысяч лет назад они были спутниками наряду с собакой, известной потом, как известная такая собака Динго, неких великих белых хозяев. Великих белых людей, великих белых хозяев, которые, как ветер, бродили по поверхности земли. То есть нигде не останавливались, они просто ходили по поверхностям Земли, и пребывание рядом с ними было действительно таким, ну как бы наполняло неизъяснимым блаженством. Это был золотой сон. Это было время безвремени, остановившегося счастья, время чистого смысла. Потом в какой-то момент эти великие белые люди, великие белые хозяева исчезли. Но перед тем, как исчезнуть, в благодарность за вот то, что у них были такие спутники, они их привезли на абсолютно пустой континент, известный ныне как Австралия, который был совершенно пустой. Вот. Они подарили им этот континент, они привезли их, и они привезли этих собак. Но собак, они как бы вот эти аборигены не владели технологией приручения этих собак, там выращивания и так далее. То есть собаки остались сами по себе, стали дикими. А значит, эти люди, все эти 40 тысяч лет назад, все эти 40 тысяч лет вот этого времени, они называют это вот пошло время. То есть время истории. Как бы началась такая жизнь. Их традиция состоит в том, что они воспроизводят некоторые ритуалы, некоторые моменты, связанные вот с тем временем. То есть их главные ритуалы, их литургия, это воспроизведение моментов воспоминания об общении с теми людьми. Самое интересное, что согласно таким научным исследованиям, действительно континент был заселен 40 тысяч лет назад. А почему они говорят 40 тысяч лет назад? Они, конечно, не говорят в такой форме 40 тысяч. Но некоторые наблюдения их за небом, некоторые вот их такие астрономические предания позволяют установить, что действительно речь, вот, как они помнят небо над Австралией, это соответствовало времени 40 тысяч лет назад. Действительно, они живут там 40 тысяч лет. Действительно, собака живет там 40 тысяч лет. И самое интересное, что с точки зрения так называемой циклологии, то есть науки о циклах метаисторического существования, золотой век кончился 40 тысяч лет назад. То есть мы потом коснемся этой темы, это Манвантары и Кальпы, это ритм времени, то есть ритм проявления и исчезновения. Но вкратце можно сказать, что согласно исчислению, построенному, ну, в данном случае, на вавилонско-халдейских данных, цикл человечества длится 64 800 лет, вот, и из них 960, длится золотой век. Так вот, мы уже в конце Манвантары, 40 тысяч лет назад кончился золотой век, это совпадает с представлениями аборигенов о том, когда их привезли, и с данными физической науки о том, когда их действительно привезли. Так вот, скажем, возвращаясь к теме того, иерархия традиций. Вот традиция этих людей, есть воспоминания о том, что они были рядом с другими существами, которые вот действительно имели традицию. И осколки этих традиций по линии вот этих вот белых людей, они существуют в одной плоскости, а воспоминания о хождении рядом с ними составляют как бы некий объем других традиций. Понимаете? Ну и потом есть разные уровни как бы отпочкования. Традиции в широком смысле делятся на те, которые имеют как бы пиком своей ориентации супракосмическую реальность, и те традиции, которые замыкаются на космических. Ну, имеется в виду большой космос, конечно. Имеется в виду не космос, который является нашим физическим пространственно-временным континуумом, а так называемый большой космос, где есть метафизическая Земля и метафизическое небо, или так называемая первая материя и первая эссенция. Поэтому мы уже пускаемся как бы, в такую конкретизацию, ведущую нас в реальную теологию, реальную схоластику, реальную метафизику. К этому мы, надеюсь, еще, даст Бог, придем позднее. Вот. А сейчас можно сказать так, что традиции ориентируются, так сказать, по иерархии, различаются на те, которые ориентируются на первую метафизику, то есть то, что находится за пределами большого неба или невидимого неба, и те, которые действуют как бы внутри, под крышей этого неба. Вот. Это первое главное развлечение. Но уже космологические традиции, они, конечно, тоже тут, как бы лестница идет вниз. Я хочу опять-таки подчеркнуть, не забывайте, что есть некий главный дуализм, который мы должны разрешить и должны понять и уяснить для себя. Дуализм между двумя источниками традиции. Созерцание жрецов и откровение пророков. И до тех пор, пока мы для себя не решим вот этой вот дилеммы, мы как бы, так сказать, можно сказать в некотором смысле, что все вращается вокруг решения этого вопроса. К сожалению, это потребует как минимум 3-4 таких лекций, или, скажем, слов, которые были уже произнесены. Поэтому я просто не хочу как бы комкать тему, она слишком специальна, чтобы относиться к ней так вот легко. Поэтому я предлагаю действительно заняться этим конкретно, остро, специально. И потом действительно ни в одном возврате, ни в одном подходе. Вот. Здесь нельзя ограничиваться двумя фразами. Относится как раз вот к этой самой тематике жрецы и пророки. На примере Генона проявляется как раз вот как бы драма этого дуализма, потому что Генон был традиционалистом, который считал, что высший верховный авторитет во все времена и, так сказать, у всех народов принадлежит касте жрецов, которая по природе вещей, метафизической природе вещей, стоит вверху, должна стоять вверху, и есть не что иное, как прямое выражение как бы вот предназначения человечества в максимальной форме. Вместе с тем он принял традицию, которая исходит от откровения пророка, которая является последним этапом откровения, разворачивающимся в пророческом доме Авраама, целой цепи пророков, связанных друг с другом родственными узами, исходящими от Авраама. Вот. И здесь вот есть некая дилемма, некий такой вот как бы закавыка. Я же сказал, что Геноны на кладбище пришли положить только родственники жены, что по поводу его в исламских кругах, занимающихся проблемами традиционализма, есть очень большие споры, особенно в интеллектуальной общине Пакистана индийских мусульман, для которых очень многие вещи, сказанные Геноном, вызывают по меньшей мере острое недоумение. Но это уже вопрос конкретного анализа в последующих лекциях. Спрашивающие отчасти знают столько же, сколько отвечающие. Это цитата из Корана. Спасибо.